мы соприкасаемся с великой истиной, что источник зла находится не на небе и не в структурах государственных и общественных, даже не в самой морали, а в сердце человеческом. Что ты хочешь, человек? А что я хочу? Пожалуйста. Вспомните три искушения Христа, и станет ясными, чего мы хотим. Имейте в виду, что, в общем-то, наше поведение главным образом определяет именно подсознание, а не сознание. Что подразумевается под подсознанием? Я бы сказал так. Это весь предшествующий опыт познания внешнего, внутреннего, настроений, переживаний, желаний, идей. Все это создает вот тот багаж, или, если хотите, ту матрицу, в которой затем рождаются совершенно конкретные образы поведения, решения, выбора направления и так далее. Это очень много значит. Почему мы обращаемся к святым, например? Потому что у них эта матрица, понятно, чем наполнена. И она, если хотите, насыщена даже. Они находятся в состоянии обожения, и поэтому, соответственно, и решение всех проблем, с которыми к ним обращаются, и которые у них самих возникают, оно как раз является ничем иным, как следствием вот этого их состояния души, которое на этом варварском языке называется подсознанием. Только и всего. Но я помню, что в любом случае мы с вами пришли к чему? Что, оказывается, самые выдающиеся, я это подчеркиваю, ученые однозначно все говорят о том, что у нас нет возможности, я бы сказал, адекватного познания вещей. При этом замечательную, если хотите, формулу, которую можно назвать буквально решением всей гносеологической проблемы, является известная очень сильная и глубокое высказывание Гейзенберга, который, как вы, может быть, помните, вот я вспомнил уже, говорил, что поскольку значение всех понятий и слов, которые мы употребляем, не имеют точного определения, то есть не имеют точного смысла, то с помощью рационального познания мы никогда не можем прийти к абсолютной истине. Я бы очень советовал вам запомнить. Во-первых, это авторитет очень большой в области как физики, так и философии. Во-вторых, мысль очень верная и точная. Я вам показал, что такое все слова не имеют однозначного понятия. Что такое душа? И начнем сейчас рассуждать. Ну ладно, там душа, личность, человек. Возьмите, что такое пространство? И поехали. Что такое время? Я как-то однажды взял в руки одного знаменитого физика Рейхенбаха, книга, смотрю, «Направление времени» называется. Ну и так начал читать, читал, свернул себе голову, да, но так и не понял, что такое время. Но главное, что творцы теории относительности заявили ужасную вещь, от которой содрогнулись не кто-нибудь, а ученые содрогнулись, а уж простые люди тем более. Знаете, что они заявили? Что время, оказывается, совсем не одинаково течет. Всюду. Ничего подобного. А что еще хуже сказали? Послушайте, запомните. Если, например, оценить нашу жизнь с точки зрения галактического времени, то знаете, сколько мы живем? Одну-две секунды. Там время течет во сколько раз медленнее. Одну-две секунды. Это я просто констатирую факт. А на самом деле-то о чем говорю? Что оказывается, время неоднородно. Вовсе не одинаково оно всюду. Оно, оказывается, изменчиво. Нет этой объективной, единственной и неизменяемого всюду времени. Не существует его. Ошиблись. Конечно, когда вначале это прозвучало, то того же Эйнштейна, который опубликовал эти работы, то чуть не сочли сумасшедшим. Но потом вынуждены были признать прав. Но это что, когда наш очень известный физик, крупный, Ландау, занимался в этой сфере, и он сказал, вот эти недоумения, которые возникли по поводу выводов теории относительности, оказались детскими игрушками по сравнению с теми, которые проистекают из квантовой механики, этой квантовой теории. Там вообще полное сумасшествие. Знаете, для чего я вам говорю? Пожалуйста, обратите внимание, говорю вам, ну, послушайте, пригодится же вам выступать перед педагогами, ну, чудаки, не тратьте время. Перед педагогами придется выступать. Нас все время, вы знаете, в чем упрекают? Запомните, у вас все тайны, у вас все непонятно, там непостижимо. Вы слышите? А у вас постижимо, да? Электрон движется или стоит на месте? Движется? Нет, не движется. Стоит на месте? Нет, не стоит на месте. Меняет место? Нет, не меняет. Не меняет место? Нет, наоборот. Так простите, вы что говорите? Мы ничего другого не можем сказать. Это именно так. Вы даже не понимаете, мы коснулись всего материальному микромиру только. И на что натолкнулись? Абсолютно непонятные вещи. Я однажды, знаете, на этом как... Ну, я бы пошутил. Конференции в Дубне у нас, наука, философия, религия. Я встал и говорю, все, хватит. Эти ученые издеваются над нами. Всякие нам глупости говорят, что там происходит в микромире. Причем никто этого не видел. Никто не видел. И сами они не видели. Они видели только следы от движения всех этих так называемых элементарных частиц. И все. И теперь нам морочат голову. У них все. Одни непостижимости, одни тайны. Долой их. Долой науку. Все, конечно, были очень довольны. Запомните, даже касаясь этой материи, которую можем, кажется, взять, вот, смотреть, и что открылось, как только вглубь прошли тайны. Тайны, как уроды. Не можем выразить даже. Что это такое? Элемент конечный еще. Кварки? А что это такое? Струны? Что это такое? И остановились. Так материя это? Нет, энергия. Энергия? Что такое энергия? А энергия – это материальная или нет? Запомните, запомните, вам пригодится. Материальная это или нет? А вот я свои мысли приказываю поднять, и все. Я мыслью приказал. Материально или нематериально? Вы слышите, куда мы сдвигаемся? От этой грубейшей материи какое утончение идет. Оказывается, материи нет, а есть энергия. А дальше нет энергии, еще глубже мысль, дух. О! По крайней мере, запомните, когда только мы касаемся, соприкасаемся с глубиной познания каких-либо вещей, мы тот же наталкиваемся на некие непреодолимые препятствия выражения этих реальностей. Видим и не знаем. Знаете, как песни «Движется и не движется», так и электрон. Что он? И то, и другое. Ничего не знаю. Даже материя. А вы начинаете там говорить, а как это понять Троицу? Троицу, как понять, Господи! Вот этот песок, грязь, который под руками не можем понять. А тут подай Троицу, как это в единой сущности, какие три ипостаси. Не понимаю. Слава Богу, если не понимаете. Не дай Бог, если поймете. Тогда уж сразу можно в Абрамца. Говорят, там очень хороший дом для понимающих. Ну, ладно, вот так. Но это я подвел некий итог, как всегда это делаю, предыдущей лекции. Ну, а сегодня мы с вами поговорим о других вещах. Правда, у нас же всегда что-нибудь новенькое, вы же понимаете. Кто так не любил ничего нового, как афиняне? Помните, даже апостола Павла пригласили. Ну, что говорит этот суеслов? Давайте его послушаем, говорят. Он о каком-то боге говорит, который мы еще не слышали. Давайте, что это такое? Кто это так? Какого он бога там будет проповедовать нам? Сегодня я хочу поговорить о том, что нам необходимо с вами знать для понимания, я бы сказал, самой главной христианской истины. Самой главной. И дай Бог нам постараться хотя бы понять, что же говорят святые отцы по этому вопросу, какое понимание они дают. Ведь вы понимаете, что самая суть, что это такое христианство? Что это такое? Мы все время говорим христианское, христианские ценности, ценности. Какие ценности? Христианство. Что это такое? Пока скажу вам только одно. А дальше попробуем. Знаете, как в теоремах? Сначала дается утверждение, потом раскрытие. Потом. Как всегда. Доказательство потом. Или раскрытие. Так вот и здесь. Христианство, конечно, все исходит из Христа. Почему называется христианство? Значит, вся суть идет о нем. И вся суть этой религии христианской сводится, следовательно, к тому, что он сделал. Мы часто употребляем такое понятия, которые даже не стремимся объяснить. Какое-то, знаете ли, буквально иксовое понятие. Слово, говорим и все. Христос нас спас. Что это такое спас? Что это такое? К нам действительно ставят сразу вопросы. От чего спас? От греха? Полно грехов. От насилия и несправедливости? Все больше и больше. От войн и страданий? Вы что, смеетесь? От чего? Что значит спас? Это же вопросы самые главные. Если этого мы не будем понимать, не будем, по крайней мере, понимать так, как его объясняют святые отцы, то тогда грош цена, я вам скажу, всему нашему богословию и всей нашей науке. Друзья мои, для того, чтобы, когда мы говорим, употребляем слово «спас», мы сразу же что подразумеваем? Кого надо спасать? Вот сейчас нас спасать, правда, ничего не надо. Сидим все спокойненько, все. А когда тонет человек? О! Кричит. Помогите! То есть спасение с необходимостью предполагает, значит, какую-то странную, страшную ситуацию, в которой находился человек, из которой необходимо его выводить, пока не поздно. Что это такое? Из чего? Есть у нас общее понятие, которое постоянно мы употребляем для определения всего того, что грозит человеку, грозит несчастьем, если хотите, смертью. Есть общее понятие – зло. Зло. Зло насилия, зло обмана, зло любой гибели. Что такое зло? Что это, что такое зло? Ну, по этому вопросу написано литературы, ну, знаете, великое множество. Всех времен и всех народов мысли, кажется, изложены, и нет числа тем вариантам, которые стоят здесь и пытаются показать, что это такое. Если попытаться сделать вывод и разложить по полочкам, то, по-видимому, можно сформулировать такие положения. Такие положения. В плане религиозном и философском зло часто понимается, понималось как противопоставление добру, как утверждение того, что существует добро и зло. Причем это утверждение часто сопрягалось с тем, что даже утверждали наличие двух начал, двух, если хотите, богов. Помните Армуз и Ариман? Вы же проходили историю религии, это знаете все на свете. Даже Бог, даже два бога, которые противостоят друг другу, борются, кто кого победит в этот раз. Вот это метафизическое зло, то есть утверждается изначальное зло, что будто бы изначало, то есть в самих богах, боги, уже существует это. Это так называемые дуалистические системы, дуалистические религии, метафизическое зло. Там много деталей, в которых рассматривается эта борьба, и ее результаты, и место человека. Но сейчас мы только называем. Второе и, может быть, наиболее важное по своей значимости – понимание зла, которое связано с нашей нравственностью. Вот здесь, пожалуй, все согласны, что есть добро и есть зло. И злом является все то, что противоречит нашей совести. Правда, совесть может быть наполнена разными требованиями в зависимости, кстати, от мировоззрения, в зависимости от религии. Ибо то, что в одной религии является злом, в другой может оказаться добром. Причем часто такие вещи бывают имеющим принципиальное значение. Вы, например, вспомните Евангелие, разговор Христа с одним из книжников о том, какая большая заповедь, и дальнейшее продолжение. Какие выводы Христос сделал? Вам сказано, возлюби ближнего и возненавидь врага своего. А я говорю, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Ну, вы представляете, как были восприняты эти слова? Ну, можете представить. Кстати, отвлекусь и хочу вам еще раз сказать. Вы не случайно изучаете все-таки греческий язык. Не забывайте иногда посмотреть греческий текст. Для этого не надо знать уж в каком-то совершенстве этот язык. По крайней мере, должны знать, что когда Христос говорит об этих вещах, возлюбите врагов ваших, то посмотрите, какое слово стоит там, о какой любви идет речь. У нас одно слово, это, вы знаете, это очень печально. Нужно расшифровывать. А там слово уже сразу говорит. Агапи или агапао – это что такое? Это любовь, равная ко всем. Что значит равная ко всем? Я сказал любовь. То есть никому не желай зла, не делай зла. Тогда понятно, что любите даже врагов ваших. И ему не желай зла. Не делай зла, вы слышите? Зла. Потому что многие это извращают. И говорят, значит, от зла... Помните Льва Толстого? Не протився, непротивление злу насилием. Чепуха какая. Зла не делай. То есть не делай по желанию мести, ненависти, причинения страданий. Просто по этой причине. Агапи – любовь, равная ко всем. При этом Христос ссылается и указывает на Отца Небесного и говорит, Он повелевает солнцу светить на злых и добрых, и дождит на праведных и неправедных. Привел, вот что такое равная любовь ко всем. Равная ко всем. Солнце посылается равно ко всем. Но все по-разному его воспринимают. Это вопрос уже другой. Вы должны иметь равную. Видите, как уже, какое противостояние двух религиозных даже воззрений. Нравственное зло в чем состоит? Если мы с христианской точки зрения хотим об этом говорить, то нужно бы запомнить, что в христианстве существует всего-навсего одна заповедь. Не кидайтесь меня только гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, благо сейчас пост, их нет. Да-да, одна заповедь, вот это, агапи, любовь. Все прочее из нее, все заповеди только из нее выходят. Все заповеди только к ней и сводятся. Всего-навсего одна, вы слышите? Все прочие, когда мы начинаем разбирать эти вещи, то если вы посмотрите, так они все истекают из нее. Это противоречие ей в любом случае. В любом грехе мы видим противоречие этой единственной заповеди. В чем заключается нравственное зло? Корень ее, видите, в чем? Здесь противление вот этому принципу любви как таковому, то есть доброму, по крайней мере, благожелательному, насколько это возможно при нашем вот этом состоянии хотя бы, отношению ко всем людям. И требуется от человека усилия, понуждение себя, понуждение своей души, прям понуждение, если хотите, к соблюдению этого принципа. Нравственное зло в чем состоит? В нарушении с христианской точки зрения вот этой заповеди. Воровство? Конечно, нарушение. Убийство? И говорить нечего. Обман? Ну, разве непонятно? Лицемерие и притворство? Ну, естественно. Да любую! Нравственное зло с христианской точки зрения, оно всегда является противлением вот этому высочайшему и единственному принципу жизни. Почему это единственный принцип? Потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Вы знаете, однажды поделюсь с вами, так можно отвлечься на секунду, правда? Однажды только не столько было народу, а ну, в 10 или в 20 или в 30 раз больше. Зал был очень большой. Я начал лекцию, знаете, с чего? А как вы думаете, Кого Бог больше любит, Антихриста или Богоматерь? Так меня чуть не убили. Ну, я смеюсь, конечно. Я говорю, если мы этого не понимаем, если это для нас вопрос, значит, мы абсолютно не понимаем христианское учение о Боге. Солнце на кого больше светит? На кого? На всех равно. Бог неизменяем, Он есть любовь. И суть в чем? Не в том, что Он кого-то больше или меньше любит. Глубочайшая ошибка – это язычество, это иудейство, но не христианство. А вот воспринимаем мы эту любовь, ой, как по-разному. Это совсем по-разному воспринимаем. Еще бы! Вот чем, оказывается, отличается это действие божественной любви в каждому человеку. Не потому, что меня любит больше, чем других. Совсем нет. Итак, существует, кроме метафизического зла, нравственное. Дальше, если хотите, то, ну, надо, конечно, сказать об этом. Существует социальное, мы называем, зло. Социальное, то есть общественное, оно в чем заключается? Ну, вот, например, рабовладельческий строй. Ну, естественно, вы представляете, кто такой раб? Живая вещь. Живая вещь. И вот опять не могу не отвлечься, чтобы сказать, что там это был рабовладельческий строй в старые времена. Там могли что делать? Сговориться. Создать тайные союзы, подняться на восстание, организовывать революции. О, счастливые люди! Почему счастливые? Потому что мы с вами, слышите? Ну, скорее мы, я себя причислил, это, конечно, нехорошо, но вы, ладно, вы идете к тому времени, когда все, любое ваше слово, любой ваш шаг, а может быть, даже и мысли скоро будут зафиксированы, вы ни с кем не договоритесь. Наступит, знаете, какой строй? Абсолютного законопослушания. Малейшее возражение, выступление против закона, и человека нет. А как нет? Ой, методов сколько угодно. Пришел в магазин, карточка. О, а вас нет? У вас ничего на карточке нет. Приходит в учреждение, вас нет. У вас в компьютере нет. И никто не посмеет вам ничего дать. Почему? Все фиксируется, всюду, 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 вся ваша жизнь, все будет зафиксировано, все до последней йоты. Вот, но знаете, какое наступит благо? Полное, абсолютное послушание закону. Никаких восстаний, никаких противлений, никаких сговоров, никаких войн, ничего. Наступит мир, мир. Полный. Видите, куда вы идете? Счастливые люди. Невероятно счастливые. Ни шага не сделайте что-нибудь против. Тут же, голубчики. Как сейчас камеры, знаете, на дорогах стоят или там всюду ставят, все фиксируют, да? Только пока это еще кое-где. А там, когда будет стоять вот это где-нибудь у вас на ладошке или там в голове эта штука, так все будет фиксироваться абсолютно. Так что грядет эпоха полного социального равенства, вы слышите? Полного подчинения закону. Мир наступит полностью. Никаких вражды народов, ничего не будет. О, и возглавит великий царь, помазанник. как это там, на каком языке там как-то произносится, я не помню. Христос, кажется, да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Итак, социальное зло. Оно пока еще существует вот в таком плане, когда может быть и воровство, и любая преступность, и обманы, и взятки, и подкупы, тогда ничего этого не будет. И быть просто не может. Все моментально фиксируется. Все моментально. И тут же человеку принимаются соответствующие меры. Ну как, нравится вам? Нравится, конечно, и вы стремительно идете к этому счастливому будущему. Вот будет рабство, которого история никогда не знала и знать не могла. И это рабство возможно только благодаря вот тому потрясающему научно-техническому развитию, свидетелями которого мы являемся, и ускорение которого идет прямо в арифметической, геометрической, я не знаю уже какой прогрессии. Недаром Никита Николаевич Моисеев, академик нашей Российской академии наук, писал, что катастрофа наступит с такой скоростью, что уже никакими техническими средствами вы не остановите. Остановить будет невозможно. Катастрофа какая? Он говорил больше об экологической катастрофе, но он уже говорил и о катастрофе моральной и социальной. Уже говорил о необходимости новых заповедей. Сам он был неверующий человек. Но главное, что он вывод какой его потрясающий. И эта катастрофа наступит не когда-нибудь, как это мы, как обычно, думаем, а уже, возможно, в середине 21 века. Это вещи, ой, нехорошие вещи, нехорошо это, не нравится, неприятно. Неприятно. Как от середины 21 века? У нас планы, знаете, какие. Вот так. Но социальное зло, понятно. Несправедливый строй. Нехорошие общественные отношения, которые существуют как в целом в народе, так в различных ее группах. Эксплуатация. Я сказал о рабовладельческом строе. Но этот строй будет обязательно рабовладельческий. А какой же? Если все будет всеобщее подчинение, конечно, все обязаны будут подчиняться тем нормам, которые будут установлены властью, несокрушимой и непобедимой. Есть еще одно зло, о котором почему-то меньше всего говорят, но которое является как раз главным. Главным. Который является истоком всех зол, и нравственного, и социального, и в каком-то смысле метафизического, но это вопрос уже другого порядка, не буду объяснять, есть зло. Вот мы только сейчас говорили, нравственное зло. Это какое зло? Это очевидное зло. Убийство, воровство, насилие или социальная там эксплуатация. Все очевидно, правда? А вот христианство говорит, это поверхность, главное зло совсем в другом месте находится. Христос прямо сказал, из сердца бы исходит помышление. Как добрые, так и злые. Сердце является источником добра и зла в человеке. Никто не видит, что находится в душе другого человека. Никто не видит. Кажется, хороший человек. Но вы знаете, Он настолько хорош, что он бы ни за что не согласился, что вот сейчас вдруг взмахнул кто-то, какой-то мах рукой, и все, что у него в душе, открылось перед всеми. Ни за что. Ни за что. Что угодно, только не это. В чем дело? Ты же никого не убивал, не воровал. Чего ты беспокоишься? Что случилось? Чего ты так боишься? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Человек на исповедь идет, и то затылок чешет. Слышите, что у нас во внутрях-то происходит? Вот оно, оказывается, где источник добра и зла. Внутри души, в сердце человеческом, оно источник жизни и смерти для человека. Оно, в конечном счете, определяет всю нравственность человека или безнравственность. Оно, когда объединяется коллективно, когда то или иное направление жизни сердца становится общим, то оно является причиной социального зла или добра, того или иного строя даже политического. Оно этим мы, я говорю, христиане, отличаемся от внешнего мира. Весь внешний мир чем живет? Надо перестроить вот то, другое, третье, изменить. Этих мошенников надо смести с лица земли, поставить. А кого поставить? Ах, вас поставить. Понятно. Вы настолько хороший человек, да. Вы хороший человек. Посмотрите, что творилось во время всех революций. Рабы становились господами. Господа становились рабами. Кровь и насилие, и все. Посмотрите революцию нашу 17-го года. Боролись за что? За то же самое, за что боролись во время Великой Французской. Свобода, равенство, братство. Ура! И десятки миллионов людей загубленных. Да не просто загубленных, а в каких страшных пытках и мучениях. Море крови за эту свободу, за это равенство, за это братство. Как же это такое понять? Так. Мы соприкасаемся с великой истиной, что источник зла находится не на небе и не в структурах государственных и общественных, даже не в самой морали, а в сердце человеческом. Что ты хочешь, человек? А что я хочу? Пожалуйста, вспомните три искушения Христа, и станет ясными, чего мы хотим. Камни в хлебы превратить, чтобы было полное изобилие. Не правда ли? Но, конечно. Первое и главное неудовольствие, всегда, которое выражается, это недостатком чего? Хлеба и зрелищ. Как и римляне кричали, когда императора выносили там на носилках, на этих торжественно, «Панам эт церцензас!» кричали со всех сторон. «Хлеба и зрелищ!» Представляете? Вон народ простой был. Нисколько не лукавил, а прямо говорил, нам хлеба подай и зрелищ, и все, и больше нам ничего на свете не надо. И красота. Что нам надо? Это во-первых. Что значит хлеба? Вот этих наслаждений. Но чтобы наслаждаться, нужны деньги. Второе. Если первое можно назвать сластолюбие, То второе можно назвать сребролюбие. Друзья мои, вы, наверное, видите и чувствуете, и переживаете и внешне, и внутренне, что происходит сейчас с сознанием человеческим. Я вам скажу, это катастрофическое нечто. Деньги становятся божеством. Деньги, а не истина. Деньги, а не правда. Деньги, а не религия. Деньги, а не Бог. На нас двинулся этот шквал, эта буря, буря того содержания, которое уже давно охватило Запад, и мы еще были ограждены, была еще идеологическая граница. Я помню, как во время Советского Союза ездил же за границу, как проверяли, что вы. Вон такой вот эти маленькие иконочки, помню, Владимирской иконы, Божья Мать привез, не сказали мне, вот только два экземплярчика можете, остальное мы вас изымаем. Это смешно выглядит, но слышите, идеологическая была граница. И теперь господин Ельцин, раз, никакой границы, все что угодно. Ой, иконы теперь можно, да? Священное Писание теперь можно. Вы знаете, чему я удивлялся? Ездил еще, когда в Советском Союзе было, в гостиницах. Всюду лежит Библия, чистенькая, аккуратненькая, в номере. Никто ее никогда и не открывает даже. Никому она не нужна. Полная религиозная карта свобода. Сколько гадостей хлынуло к нам со всех сторон. Свобода. Первое, значит, я сказал – сластолюбие. Второе, я сказал – сребролюбие. Да, без денег какое может быть сластолюбие? Но третье наступает. Оно есть, и оно все больше поражает человечество. И нас тоже. Оно, кажется, звучит не так прямолинейно, и даже не подумаешь так сначала, чтобы это было уж таким великим злом. На самом деле, если хотите, это куда более сильный корень, даже чем предыдущие, последние. Помните, дьявол, что предложил Христу? Поставил ее на крыле храма. Бросься вниз. Тебя ангелы понесут. Очень здорово так сказано все. Славолюбие, слава и власть, вот эта гордыня, вы знаете, воспитывается эти чувства, которые я бы назвал так, самолюбие, с такой силой. Вы знаете, вам все простит человек, но если вы заденете самолюбие его, нет уже все. Тогда все будет окончено. Самолюбие, не заденьте мое я, что вы, страшно развивается вот эта гордыня. Эти три страсти, Авва Дорофей назвал так – сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вы на экзамене должны будете говорить, что такое 3С. ССС, не перепутайте, не ССР, без Р, а только 3С. И хватит. Р можно уже не нужно. Вот так. 3С. Вот это духовное зло, то есть которое находится в душе человеческой, душе человеческой, в сердце его. Вот оно самое страшное, что может быть и является самой великой опасностью для человечества. Вот так, вот так. Христианство любой из этих зол называет грехом. Грехом. Амартия по-гречески. Что же такое грех? Вот когда мы рассматриваем вот эти вещи, то мы понимаем, какое зло для человеческой души содержит в себе каждый вот из этих «С». Попробуйте только, отнимите это, как страдает человек. Сластолюбец, у него отнять эту конфетку, что будет? Деньги. Помните, когда это было, там какой-то экономический, там был спад огромный, так некоторые миллионеры кончали жизнь самоубийством. Ну, еще вы представьте, у него там был миллиард, а осталось 500 миллионов. Ну, разве может тут жить, скажите? Не, ну, конечно, с тоски помрешь тут же, веревку на шее. Я шучу, но действительно, что вы? А уж относительно славолюбия, за славу, что только и за власть, что происходит. Вот у нас показывается по телевидению, показывается, например, в Америке, помните, как шла эта борьба на выборах президента? В Америке ли? В Европе, да всюду это. Посмотрите, что творится. Что только творится, чтобы добиться власти, чтобы стать во главе. Кажется, это же ужас ведь. Правда. Это не знать покоя ни дня, ни ночи. Ну, чтобы быть президентом, подумайте. Надо быть в курсе всего. Принимать ответственнейшие решения по всем направлениям. И идет борьба не на жизнь, а на смерть. О, за славу и власть! Когда это становится страстью, человек готов, оказывается, все отдать. Какой ужас! И какие страдания, когда не получают этого? Что такое грех? Грех – это есть ничто иное, как такое деяние внешнее или внутреннее в душе человеческой, которое сопряжено со свободой страсти, потому что, оказывается, каждая страсть, она является ничем иным, как орудием ранения и даже убийства человека. Помните всю историю, когда умирает от голода на мешке с золотом, бедный. Картинки хорошие. Еще одну золотую монетку кладет в свой мешочек. Что вы? Это же, оказывается, страсти с христианской точки зрения. Это не что иное, как орудие самоистязания, фактического самоистязания. Как это возникли, эти вещи? Ну, мы с вами же, я помню, говорили. Помните, мы говорили, что произошло с человеком. Да, возгордился, будьте как боги, возмечтал себя Богом, и извратилась природа человеческая. Бог предоставил человеку полную свободу. Ты захотел быть Богом – будь! Вы слышите? Никакого насилия. Ты захотел быть Богом – будь! И вот сколько тысячелетий он живет Богом. Чем наполнена эта история? Сплошным потоком крови и насилия. Причем это количество крови умножается с каждым поколением. 20 век, наверное, переплюнул уже все предыдущие века. Но не только это, Но не только потому, что это кровь проливается, что это насилие. Вы знаете, какая вещь еще, о которой меньше всего, кажется, говорят? Но статистика кричит изо всей силы. О чем кричит статистика? Вы себе представьте только, что оказывается, самоубийством кончают гораздо большее число людей, чем во всех войнах, которые происходят. Вот это да! Самоубийством! При этом самое любопытное, на что обращать уже не могут не обращать внимания, об этом пишут социологи, психологи, что на людей обрушивается какое-то уныние, какая-то потеря смысла жизни, неудовлетворенность жизнью. Причем самое любопытное, что эта неудовлетворенность жизнью, оказывается, постигает людей, вполне обеспеченных, вы слышите, прекрасно материально живущих, теряют смысл жизни. Ну, получил, все есть, а дальше что? Так каждый разумный человек понимает же, что время, часы направляют его жизнь только к одной и последней точке, от которой он никуда не уйдет. Все смертны. И зачем я живу? И каждый день опять стою, и что? И не остановить потока времени? И с каждой секундой приближаюсь к этому? Уныние поражает все больше и больше человечества. И вот это страшный факт, о котором говорит статистика. Самоубийствами кончает, оказывается, гораздо большее число людей, чем погибает их во всех конфликтах, вооруженных конфликтах и войнах. Счастье, где оно? Где оно? Так вот, с христианской точки зрения, и этот процесс может быть оценен только таким образом. Только. И это бесспорно при этом так и есть. В чем он заключается? В том, что то состояние, когда мы живем в страстях, надо же это понять. Все мы живем в страстях. Иногда некоторые страсти вылезают очень крепко, и тогда с человеком действительно происходят самые неприятные вещи разного порядка. Но страсти, слово «страсти», они приносят страдания душе человеческой, они поражают бессмысленностью этой жизни, и они приводят к каким угодно аномалиям. Это просто беда. Христианцы говорят, вот где корень зол. Здесь надо бороться. Другого пути нет. Как бороться? Как? Вы понимаете, в чем особенность христианства? Ведь чем характеризовались языческие религии? И даже иудейская религия. Чем характеризовались? Все сводилось к чему? Все понимали, что, конечно, что жизнь наша земная очень несовершенна, все живут надеждами, все хотят улучшения, все пытаются это все сделать, проливают кровь, и я не знаю, что делают. Но все понимают, что все равно ты пролил кровь вчера этого человека, сегодня твою кровь пролита, и ты все равно умрешь. Чем отличается христианство от всех прочих религий? Все религии не находили пути, как освободиться, и есть ли возможность освободиться от того гнета, который присутствует внутри души человеческой. Какие средства предлагались? Культ. Культ в данном случае – это не что иное, как вся внешняя, я бы сказал, назову так, церковная жизнь. Церковная – это, если мы говорим по-христиански, но речь-то идет всюду, это во всех религиях же есть, вся внешняя жизнь. То есть в чем она состоит? В исполнении религиозных обрядов, принесении соответствующих жертв. Вот в чем состоял, в этих внешних вещах. И это ничего не дает. Мир напротив все развращался все больше. Что сделал Христос? Что Он принес? Я сказал, что не находили выхода. Ни одна религия. А что же сделал Христос, интересно? Какой выход Он нашел, интересно? И нашел ли Он этот выход? Вы знаете, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы просто должны с вами поговорить о трех очень важных понятиях того, что называется грехом. Нужно же понять, когда мы говорим о спасении, то есть выход из этой ситуации, то есть спасти из этой ситуации как? От чего? Ну, ясно, какой-то грех, что-то такое. Что же? Очень важно это понять. Три я бы назвал вам реальности, без понимания которых нам, ну, будет сложно говорить о том, что сделал Христос. Первое, которое всем хорошо, достаточно, кажется, известно, но на самом деле тоже в себе кое-что содержит любопытное. Первое. Самое, я повторяю, кажется, известное, элементарное – личный грех. Ну, все понимают, что грех, конечно, мучает совесть. Это ясно. И человеку трудно, особенно совершившему какие-то тяжелые поступки, конечно, трудно иметь какое-то счастье или благо. Но вы знаете, в чем тут какая вещь интересная? Я вам сказал, что было до христианства, что все сводилось к чему? Вот к этой внешней, церковной, я бы сказал, жизни. Да, понимание греха, какой характер носило. Оказывается, если я нарушаю какую-то известную заповедь в данной религии, в любой, вы слышите, я говорю сейчас не о христианстве даже, в любой, знаете, что я этим самым делаю? Заповеди чьи? Бога. Значит, я вступаю в противоречие с Богом. Силы неравные. Я оскорбляю Бога. Вы понимаете, какое учение было? Оказывается, все наши страдания, внешние и внутренние, они проистекают потому, что в ответ на мое оскорбление Бога Бог меня карает. Он законодатель, Он дал эти заповеди, Он меня карает. Поэтому мы видим, что все язычество было переполнено чем? Жертвами. Чего только не жертвовали, вплоть до человеческих жертв было. Лишь бы только, как кажется, снять свою виновность перед Богом. Умилостивить надо было Бога или богов за те грехи, которые я сотворил. Но сами понимаете, жертву-то принести можно, а успокоение души-то получишь ли? Это чувствовали. Это, вы знаете, как это очень сильно чувствовали. И это видно хотя бы потому, с какой, я бы сказал, как принимали христианскую проповедь вот того же апостола Павла. В Ведь обратите внимание, как язычники, подумайте, кто они такие, горстка каких-то евреев там проповедует. Сколько людей обратили? Почему? Как? Одним из элементов этой проповеди является следующее. Наш Бог неизменен в своей любви. Кем бы ты ни был, даже тягчайшим преступником, Бог по-прежнему любит тебя так же, как любил до совершения твоих преступлений. Это что-то абсолютно непонятное. Бог есть только любовь. Это непостижимо. Это непостижимо, но это не только непостижимо. Это совершенно другое. Все меняет всю картину моих отношений с Богом. Вы знаете, например, писал Кассиан Римлянин, без богохульства нельзя приписать Богу возмущение гневом или яростью. Христианство проповедует, что Бог неизменен в своей любви по отношению к человеку. И требуется от человека, оказывается, не быков и баранов приносить. Бог не нуждается ни в каких жертвах, а требуется только то, пример чего показал бандит, отъявленный, который справедливо был приговорен к казни через повешение на крест, справа от Христа. Вы знаете, это проповедь просто потрясающая. Вы знаете, что ни в одной религии, вот вы проходили религию, ни в одной религии никакой бандит не мог ни думать, ни мечтать ни о каком-либо спасении. Если он не сделает того-то, того-то и того-то, многого, что надо сделать, чтобы спастись, здесь что мы видим? Христианство проповедует какое учение удивительное. Христос этому человеку, который только осознал, что действительно он преступник, смирился, исповедал и, если хотите, и спросил у Бога прощения, «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем», получил ответ – «Сегодня же будешь со мною в раю». Это совершенно религия, невиданная и неслыханная. Кстати, скажу вам, до сих пор очень многие люди, христиане, так и не могут понять этого. Я вам сказал, кого больше любит Бог – Христа – то есть Богоматерь или Антихриста, и было полное недоумение. Но когда человек начинает понимать, что Бог есть любовь, и что Он готов каждого кающегося человека простить, спасти и привести его к вечной жизни, вы знаете, для живого человека, любого живого человека – большей радости, наверное, и найти невозможно. Многие кончали жизнь самоубийством, не зная выхода. Его и не было, потому что язычество не оставляло никаких шансов для человека, для спасения. Здесь вдруг появляется нечто невиданное и неслыханное. Жизнь, оказывается, наша устроена на основании вот того великого закона, закона любви, которым является Бог. Эта любовь действует постоянно, непрерывно. Она является просто этой атмосферой человеческой жизни. Но человек должен не противостоять этой атмосфере только. Должен не противостоять. Потому что грех – это есть противоестественное явление. Он должен соответствовать этой любви. Только и требуется у тебя человек. Осознай, кто ты есть на самом деле. Покайся и отнесись к другому человеку так же, как хочешь, чтобы Бог отнесся к тебе. Кажется, ничего проще и не нужно. И оказывается, внутри человека, как часто это бывает сложно сделать, настолько поражена наша душа. Оказывается, личный грех – это есть не оскорбление Бога, а это есть противоестественное деяние. Это есть та рана, которую я наношу сам себе этим своим грехом. Грех есть рана, которую я наношу себе. Я. А когда я получаю ранение, я страдаю. Почему страдаю? Потому что Бог меня наказал. Да нет, это естественно. Рана приносит страдания, потому что существуют, если хотите, духовные законы жизни. Мы же не хаотическая масса. Я говорю, мы, то есть человек. Посмотрите, как он – это организованное существо. Все закономерно, все прекрасно. Марк Подвижник, вы знаете, писал, «Бог, Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно». Слышите? «Следовало естественно, а не по особенному назначению от Бога». То есть каждый раз Бог награждает или наказывает. «А не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона». Оказывается, вот чем характеризуется жизнь. Бог – неподобное нам существо, которое или любит, или мстит. Бог даже не судья, Он врач, который готов помочь каждому человеку, в каком бы состоянии он ни находился, в какое бы повреждение он себе не нашел, не принес. Хочу вам сказать, этот переворот в сознании, который совершило христианство, к сожалению, далеко не всегда касается души человеческой. Кстати, скажу вам, в католицизме и протестантизме так и осталось вот это иудео-языческое понимание Бога как судьи, который и награждает, и наказывает. В нашем богословии такое понимание Бога называется антропоморфизмом, то есть человекообразным представлением всей Бога. К сожалению, там оно есть. Католицизм дошел до того, что догматизировал даже такие вещи, которые с точки зрения православия являются просто безумием. Вы слышите? Безумием. Что же такое он сделал? Объявил, что, оказывается, человек может иметь заслуги перед Богом. Заслуги. Я подал нищему копейку, у меня уже заслуги. Если мы обратимся к святоотеческому учению православному, то увидим, как они, я бы сказал, с гневом осуждают саму мысль о том, что человек может иметь перед Богом какие-то заслуги. Богу ничего не нужно. Он ничего от нас не требует. Нам нужно, а не Богу. Исцеление от ран нам нужно, а не Богу. Бог указывает нам только пути и средства для этого исцеления. Заповеди Его есть предупреждение, предупреждение человека, чтобы он не делал себе тех, я бы сказал, ран, которые затем принесут ему последующие страдания. Патриарх Сергий Строгородский, наш патриарх, да, писал в своей замечательной работе, кстати, имейте в виду, прекрасная работа, его просто замечательно, это православное учение о спасении, просто великолепное. Он в этой своей работе очень точно подметил, говорит, говоря о западном богословии, «Ибо что по необходимости следует, ну, за наши дела, то по извращению смысла называем воздаянием». Оказывается, естественно, ну, помните, я привел пример, если прыгаем с какого-то этажа и ломаем все руки-ноги, то что это Бог ломает ноги-руки? Ну, это понятно. Точно так же должно быть понятно и в отношении всех тех скорбей и несчастий, которые получает человек, следуя не тому пути жизни, который предлагается Богом. Не Бог за это наказывает, а человек сам себя наказывает. Вот так. Поэтому личный грех, повторяю, в православии, это есть грех человека против себя, а не против Бога. Богу мы ничего сделать не можем. И требуется поэтому не удовлетворение божественному правосудию, как об этом говорит католицизм. Католицизм и протестантизм, вы слышите? Удовлетворение божественному правосудию. Нет, требуется лечение. Лечение этих ран, а не удовлетворение божественному правосудию. Вы слышите, какая разница между православием и тем же западным богословием? Западное богословие католическое прямо пошло по пути католицизма, католическо-иудейского понимания Бога и греха, которое называют часто юридическим пониманием. Нет, не Бога оскорбляем, не Бог нас наказывает, а мы себя раним. Но Бог рядом стоит и только ждет, как врач, нашего обращения к Нему. Господи, помилуй! И готов помиловать каждого человека, кто к Нему обращается. Сколько раз готов Он помиловать? 70 раз, как Он ответил Петру на его вопрос о том, сколько раз мы должны прощать нашему ближнему его согрешение. Уж если человек должен 70, то тем более Бог так делает.